Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Еревана Степан Григорян, руководитель Центра глобализации и регионального сотрудничества, из Баку политолог Лейла Алиева, руководитель Центра национальных и международных исследований, и из Тбилиси политолог, профессор Грузинского института общественных дел Торники Шарашинидзе, а со мной в студии обозреватель «Радио Свобода» Брайан Уитмор. Я вас приветствую в нашей программе. Итак, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы будем обсуждать политику Североатлантического альянса на Южном Кавказе. Каковы последствия отсутствия существенного прогресса в процессе интеграции Грузии в НАТО? Последствия для самой Грузии и для всего региона. Также мы обсудим существующее сотрудничество с НАТО, которое есть у Армении и у Азербайджана. Но прежде чем мы приступим к нашей дискуссии, я хотел бы дать слово обозревателю «Радио Свобода» Брайану Уитмору, который был на днях в Брюсселе во время проходившей там встречи министров иностранных дел стран-членов Альянса, которые обсуждали будущий саммит. У него была возможность, насколько я понимаю, пообщаться как-то в кулуарах. Вы могли бы рассказать вообще о настроениях, какие там царили?
Настроения там очень интересные. Должен говорить, что все дискуссии был как off the record, не делали печати, без ссылки, но я получил много впечатления от этого. А первый среди штаб НАТО, люди, которые работают постоянно в штаб-квартире НАТО, вот это аналитики, военные и так далее, их отношение к России крайне изменилось. Они думают, что мы должны перестанет делать вид, что Россия это партнер, потому что это не будет, пока есть аннексация Крым. Вот. Все изменилось, они даже не пускают русских в здание, только посол может пойти в здание, а русские делегации сейчас исключен из штаб-квартиры НАТО вообще. Они говорят, что все изменилось, это не будет как после войны с Грузией, когда Запад кричал на несколько месяцев, а после этого все вернулись, как это был перезагрузка, и все в порядке. Они говорят, что русские считают, что это будет так, но это совсем другая ситуация, и это не будет так. Но при этом надо узнать, что это штаб НАТО, это люди, которые делают аналитики, но НАТО — это политическая организация. И все решения НАТО зависят от решения их членства. 28.
Всех членов, да.
Да-да, это должен быть единогласный 28 государств. Мы все знаем, как трудно это найти единогласный 28 государств. Поэтому мы увидим в саммит в сентябре, что будет с этим. Но это, мне был очень интересный момент, потому что когда я садил с несколько чиновниками НАТО, и пошел эта информация, что Путин спрашивал Совет Федерации снимать это разрешение использовать сил на Украине. И реакция всех этих чиновников была, фу, ну это игра, он играет, это просто тактики, это ничего не изменится. И через несколько минут я видел заявление Штайнмайера, вот это министр иностранных дел, говорит, вот это очень хороший знак, это показывает, что Россия серьезно. Вот именно в этой ситуации я видел это разногласие между штаб НАТО вот и НАТО как политической организации.
Но вот эти разногласия, они фактически означают, что Грузия не получит МАП ПДЧ в сентябре.
Но это тоже очень интересный момент, потому что даже нет консенсуса среди штаба по этому вопросу. Потому я говорил с одним чиновником, который мне говорил, что на самом деле Грузия уже выполнила все условия, которые было бы в этой ПДЧ, если Грузия получила это ПДЧ в 2008 году в Букаресте. Но, как известно, они не получили этого. Но он сказал, что на самом деле Грузии не нужен это ПДЧ, не нужен это МАП, потому что я сказал, что следующее для Грузии тогда? Следующий этап – это приглашение на членство. И я почти уверен, 100%, что это не будет. Они не получают приглашение на членство. Все знают, что все, которые внимательно смотрят на эту ситуацию, знают, что этого не будет. Поэтому что будет дальше, мы не знаем. Но я говорил с другим чиновником и задал этот вопрос. А это правда ли, что НАТО считает, что на самом деле Грузия выполнила все условия для ПТЧ? Нет, это точка зрения, не сколько людей здесь, но нет единства на этом. Поэтому это нет ясности, что будет с Грузией. Будет что-то, но был что-то в Букаресте, да? Они получили обещание, что они будут в НАТО когда-нибудь в будущем. Я не знаю, если это будет в моем жизни, или в жизни моего детей, или в жизни моего внука, но когда-нибудь Грузия будет вступить в член НАТО. Я не знаю, если будет никакой НАТО тогда, или если будет Грузия тогда.
Что ж, Брайан, мы обсудим как раз будущее с нашими экспертами из Баку, Еревана и Тбилиси о том, что же будет в результате вот этого решения. Спасибо большое за то, что вы приняли участие в нашей программе. И мы продолжаем. Мой первый вопрос, собственно, в Тбилиси, Торники Шарашинидзе. Генсек вчера Расмуссен сообщил, что консенсуса по грузинскому вопросу в Альянсе нет, и, значит, МАП Грузия в сентябре не получит. В принципе, это небольшая новость в Грузии. Все эксперты говорили, что это так, но вот эта вот поспешность, с которой генсек вышел с этой новостью, говорила, точнее, позволила экспертам предположить, что НАТО пытается каким-то образом умилостивить и успокоить Россию, особенно в связке с вот этим решением отозвать разрешение Владимиру Путину проводить военную операцию на Украине. Скажите, пожалуйста, вот этот отказ дать ПДЧ, глобально, что он означает для всего региона?
Здравствуйте, еще раз. Для всего региона, если мы имеем в виду Южный Кавказ, я думаю, что ничего очень не изменит, потому что нам приходится жить с той реальностью, что вот на территории Грузии находится российская военная база, на территории Армении находится российская военная база. Так что пока что НАТО не готово войти в наш регион из-за этого фактора.
Несмотря на то, что да, НАТО, вот, конечно, говорит Брайан, да, появилось какое-то понимание, что Россия не является партнером.
Ну, слава Богу, что появилось, лучше поздно, чем никогда, конечно. Но сейчас НАТО, по-моему, очень занято обороной своих, так сказать, член стран, в первую очередь Прибалтики, конечно, и Польши. Сейчас НАТО, самая главная задача для НАТО, защитить своих членов, чтобы показать России, что здесь красная линия проходит у Прибалтики, что вот после этого начинается война с НАТО. Так что в таких условиях, конечно, НАТО не готово, что вот сейчас еще взять время в виду в лице Грузии, тем более, что после войны, как мы знаем, августовской войны, на территории Грузии находятся две российских военных баз, и вот принятие Грузии в НАТО, конечно, означает вот разрешение войны между НАТО и Россией. Есть, конечно, тут выход, есть компромисс, что вот, например, разыграть так называемую немецкую карту, когда, как мы знаем, когда Германию приняли в НАТО, тогда Германия тоже была разделена. И после, так сказать, после того, как Советский Союз рухнул, Германия воссоединилась и осталась в НАТО. Вот есть такая идея, что вот принять Грузию в НАТО с той оговоркой, что действия пресловутой статьи 5, которая про коллективную оборону, да, не распространялось на территории Абхазии и Южной Осетии. Вот, такая идея есть. Но, опять-таки, Германия против вот такой формулировки тоже, против такого выхода.
Ну, тут и Франция тоже против.
По-моему, огромно. Ну, самое главное, скорее всего, это позиция Германии. Если бы Германия дала согласие, я думаю, что Франция не противилась бы очень. А, вот, Германия против даже такого, так сказать, выхода, solution, так сказать, так получается. Тут дает о себе знать, скорее всего, очень так тесное отношение между Германией и Россией, конечно, экономическое и политическое. И против этого, конечно, Грузия не может пойти. В Грузии просто нет ресурсов, чтобы вот победить российское влияние в Берлине. победить там экономическое влияние и так далее, и так далее.
Ну да. Турники, а как вы считаете, Россия-то, да, она довольна тем статус-кво, который сейчас складывается, или она все-таки будет проводить какую-то более активную политику в регионе в связи с тем, что вот НАТО как раз, судя по всему, и согласилась на статус-кво?
Россия, конечно, довольна статус-кво, потому что ни Грузия, ни Армения, ни Азербайджан, конечно, не войдут в НАТО. Даже сам Грузии, так сказать, не светит в ближайшем будущем, как мы знаем. Но я думаю, что Россия, если у России появится шанс, чтобы вот дальше пойти, конечно, она этот шанс использует. Потому что, как вы видели, все... На примере Крыма все думают, что вот после Крыма Россия остановится. Но Россия не остановится после Крыма, как мы знаем. Так что я думаю, что если у России будет здесь шанс еще расширить свое влияние, конечно, она этот шанс использует до конца.
Что ж, спасибо большое. Давайте послушаем наших экспертов из Баку и Еревана. Мой первый вопрос в Баку, Лейла Алиева. Лейла, давайте, ну, собственно, вернемся к первому моему вопросу, главному. Каковы последствия вот этого решения НАТО не форсировать процесс интеграции Грузии, собственно, Североатлантический альянс? Что изменилось в регионе от этого?
Скажем так, две точки зрения есть, как мы знаем, на отношения с Россией. Это пытаться Россию не провоцировать и не раздражать. Вот. И вторая, так сказать, пытаться, наоборот, ослабить ее влияние. В данном случае, я думаю, что вот точка зрения о том, что не нужно как бы раздражать Россию дополнительно, сыграла свою роль. Но я в корне считаю, что это неправильная позиция. Я считаю, что НАТО должно было предоставить и открыть двери в членство, потому что уже 20 лет у нас в регионе, в общем, замороженная ситуация. И она никуда не двигается. То есть нет никакого сдвига ни в позитив. Скажем, правда, она не сдвигается в негатив, но я считаю, что страны становятся более уязвимые в плане нет какой-то, скажем, политического развития, ну, кроме Грузии. Скажем, у Грузии есть прорыв, но ни в Армении, ни в Азербайджане серьезного прорыва нет в плане политической трансформации. Вот, поэтому, на мой взгляд, интеграция в НАТО, так же, как интеграция в Евросоюз, она могла бы все-таки сыграть позитивную роль в регионе, как с политической точки зрения, так и с точки зрения безопасности. Но...
Лейла, скажите, пожалуйста... извините, да, ничего, продолжайте.
Да, я просто хотела сказать, что, очевидно, вот эти разногласия среди членов НАТО сподвигнут НАТО на то, чтобы она искала какие-то альтернативные способы усиления региональной безопасности. И я думаю, что это может быть или за счет усиления роли Турции, как мы знаем, после российской вот этой аннексии Крыма, усилились консультации, встречи на высшем уровне между Турцией, Грузией и Азербайджаном, в частности. Вот. И, возможно, будут усиливаться какие-то тенденции в плане создания региональных или усиления, или реанимирования региональных структур безопасности. Вот. Пока сложно очень сказать, что это, но, безусловно...
Но вообще есть, да, я как раз хотел вот эту тему поднять. Азербайджан рассматривает новую агрессивную достаточно политику России вот в отношении Украины как угрозу для собственной безопасности.
Безусловно.
И
да, безусловно.
Есть ли какой-то тренд и в какую сторону смотрит Азербайджан?
Да, безусловно. Эта угроза воспринимается на всех уровнях. Просто на официальном уровне она не декларируется в силу, так сказать, дипломатических соображений и попытки сбалансировать сильного соседа. Вот. Но интересно, что, по сути, украинские события опять показали тем, что НАТО не открыло двери для Грузии, показали, что каждая страна, в принципе, должна сама решать свои проблемы с Россией. Вот в чем дело. А это очень плохо, если страна делает такие выводы, потому что если она делает такие выводы, что она сама должна решать свои проблемы с Россией, значит, она, во-первых, должна усиливать свой военный потенциал. Значит, будет идти тут гонка вооружений, милитаризация и так далее. Второе, что идет результатом всего этого, что страны будут избегать, скажем, серьезных шагов в плане интеграции в европейские или в натовские структуры. Ну, во всяком случае, мы уже видим, что Азербайджан это делал. Делал он это, скорее всего, для того, чтобы не раздражать и не провоцировать Россию. Вот, не заявил, что ему не нужна интеграция в Европейский Союз, тоже не очень, так сказать, он как бы заявлял, что ему хочется членом НАТО быть. Все это в последнее время происходит. Но это исключительно связано с тем, что Россия – реальная угроза в регионе. И второе, что страны поставлены визави этой угрозы, потому что Запад, как это надеялись эти страны в начале 90-х, в середине 90-х, не смогли послужить контрбалансом российской угрозе в регионе.
Спасибо, Лейла. Вопрос у меня сейчас в Ереван. Степан Григорян. Собственно, мы продолжаем ту же тему, но я хотел бы немного ее повернуть в сторону, собственно, России. Совсем недавно, насколько я помню, вчера президент Армении Серж Сарксян встречался с генсеком ОДКБ, Организации договора о коллективной безопасности, с Николаем Бардюжей, и который сейчас в Ереване с рабочим визитом. И по, скажем так, некоторым данным из неофициальных источников, есть информация, что говорилось о том, что Армения должна прервать все контакты с НАТО. В принципе, означает, что и в ОДКБ, точнее, в России, понимают, что отношения с НАТО действительно плохие, и они вновь становятся, Россия и НАТО, позиция оппонентов друг другу. Скажите, как это влияет, ну, прежде всего, на политику Еревана и в отношении НАТО, и в отношении каких-то возможных планов по евроинтеграции? Что сейчас меняется?
Во-первых, я хочу сказать, что в Армении, по крайней мере, на официальном уровне никогда не ставился вопрос о членстве в Евросоюз или о членстве НАТО. Но у нас это в нашей повестке политической не актуальная тема. Я сожалею, кстати, сказать об этом, но у нас так получилось. Зависимость от России большая. К сожалению, политика, проводимая нашими всеми тремя правительствами, всеми тремя президентами, была такая, что перехлёст в пользу России слишком был большой, поэтому зависимость сильная. И, казалось бы, с формальной точки зрения, ну, никакой проблемы у России здесь нету, если нету политической элиты, хотя бы оппозиции или кого-то, кто ставит вопрос членства. Но все равно вы обратите внимание, что Россия в прошлом году, в общем, так надавила на Армению, поэтому и 3 сентября Армения, президент, объявил, что мы идем в таможенный союз. Точно так же, как по НАТО. Мы всегда говорим, что у нас сотрудничество с НАТО без каких-то больших претензий. Да, Россия сейчас очень агрессивную политику ведет, активную, и даже в такой ситуации, когда договор по ассоциации с Евросоюзом Армении ничего не предполагал политического, а только торговую часть, даже в этом случае Россия как бы вот сказала, что не надо делать. Поэтому, да, у нас обеспокоенность, что, может быть, будет оказываться на нас давление, что не надо работать и с НАТО также. Безусловно, это серьезное ограничение суверенитета Армении, это, безусловно, вызов для Армении, потому что, знаете, что если страна имеет претензии, и это не нравится России, это плохо, что не нравится России. Но вы можете хоть какое-то объяснение дать российской агрессии, давлению против Грузии. Но в том случае, когда Армения вообще никаких таких вопросов не ставит, почему все равно оказывается давление? Вот это показывает, что, в общем, российская политика, знаете как, она не дифференцированная политика. Да? То есть большая сила наступает на всех, и она, вот это очень, очень тонкий, очень важный момент, она не хочет даже разбираться в нюансах.
НАТО вот как-то разбирается в нюансах так долго, что просто получается, что НАТО и не успевает реагировать на какие-то действия России. Вам не кажется, что вот из-за этого произойдет, может быть, перекос в сторону России в регионе, что многие
Дело вот в чем. Дело в том, что если мы возьмем Евросоюз, НАТО, это объединение стран, в общем, демократических. Что значит демократических? Имеется в виду следующее, что никто на тебя не будет давить, если ты против какого-то решения. Для некоторых это казалось шуткой, когда Люксембург месяца два назад заблокировал третий этап санкций против России. Ну, вы знаете, там несколько стран есть, типа Болгарии, Австрии, которые имеют возражения против санкций против России. Ну, хорошо, есть и есть. Но официально заблокировал Люксембург. Многие даже не знают, что такое государство существует. И многие даже не знают, что там даже полмиллиона населения нету. Но они заблокировали решение объединения, где 700 миллионов населения, где есть Германия, и Франция, и Великобритания. То есть, что я хочу сказать? Демократические системы, вы правы, они более медленные. НАТО тоже раскручивается, конечно, сейчас готовит защиту своим партнерам, своим членам, но они демократические. Теперь против авторитарного режима, где один человек принимает решение, сразу отреагировать сложно. Поэтому и вот сейчас такое впечатление, что они медленно двигаются, они неэффективно отражают, но, поверьте мне, в стратегическом плане. Небольшой временной интервал пройдет, и все встанет на свои места, потому что российская авантюра во многих областях это очень дорого, и скоро это даст о себе знать.
Спасибо большое, Степан. Давайте продолжим. У меня вопрос в Тбилиси, Торники Шарашинидзе. Торники, скажите, вот, ну, с одной стороны, я понимаю, что в Грузии наверняка есть такое разочарование темпами интеграции в Североатлантический альянс. Это абсолютно естественно. Я даже брал интервью недавно у Ираклия Алладашвили, который возглавляет журнал «Арсенале», военный эксперт, и он просто не скрывал своего разочарования и говорил, что, ну, по большому счету, это... Можно сказать, что этот процесс... остановлен полностью. Интеграции с НАТО нет. С другой стороны, подписание соглашения об ассоциации с Европейским Союзом содержит и политическую часть, не только торговую. Как вы считаете, позволит ли это каким-то образом компенсировать вот ассоциация с ЕС, вот это отсутствие прогресса в евроатлантической интеграции и в североатлантической интеграции, и не увидим ли мы в ближайшее время, в ближайшие годы, может быть, роста пророссийских настроений в Грузии?
Я думаю, что компенсирует, конечно, не до конца, потому что ПДЧ для Грузии стало чем-то землей обетованной, и до конца, конечно, отсутствие ПДЧ не компенсирует, но все равно, так сказать, вот подписание с Европой ассоциированного соглашения, это очень хорошее, так сказать, это, в первую очередь, психологически очень хорошо для населения Грузии, потому что очень долго они ждали вот, признания, так сказать, формального, так сказать, сотрудничества с Европой, с Западом в целом. А что касается того, что вот, ожидается ли настрой пророссийских, рост пророссийских настроек в Грузии, я думаю, что вот здесь, так сказать, у Грузии есть одно очень хорошее преимущество. У Грузии развивается демократия. Чем сильнее демократия в стране, тем слабее там, скорее всего, я думаю, российское влияние. Вот это для нас это главный козырь против, так сказать, влияния страны, которая для нас является очень сложным соседом. Я что хочу этим сказать? Как мы знаем, надо сказать, на человеческом уровне отношения между грузинами и россиянами всегда очень хорошие, но когда доходит дело до отношений между странами, очень сложные. Потому что я думаю, что вот чем сильнее будет грузинская демократия, а у нас есть очень хорошие показатели, мы проводим выборы на очень хорошем уровне, ну и так далее, и так далее, свободная пресса, тем слабее, тем меньше шансов у России, что вот здесь, так сказать,
ну, если Россия продвигает,
это хочется.
Да, если Россия продвигает свои интересы в Европе, где с демократией тоже все в порядке, вот как говорил Степан Григорян, экспорт коррупции происходит, вы не боитесь таких процессов в Грузии?
Да, это происходит, я согласен с ним, конечно. Но я думаю, что это, скорее всего, это очень краткосрочная победа российской коррупции в Европе. В долгосрочной перспективе, я думаю, что Европе ничего не грозит, и, скорее всего, России придется, так сказать, вестернизировать, и России не удастся, так сказать, совратить Европу и превратить Европу в Россию. Скорее всего, Европе, в конце концов, удастся, чтобы вот Россия стала проевропейской, прозападной. И да, конечно, у России есть успехи в этом плане. Она прекрасно эксплуатирует коррупцию, и у меня есть сомнение, что не без этого, так сказать, можно объяснить вот оппозицию Берлина, ничего не говоря уж про оппозицию Люксембурга. Но я думаю, что это очень краткосрочная победа, потому что мы можем вспомнить там во время Холодной войны у России были очень хорошие, так сказать, показатели. Успехи у российской дипломатии были очень хорошие в 70-е годы. Прекрасно у нее были отношения с Германией, с Францией. А к концу 70-х так оказалось всем, что Россия вообще выигрывала Холодную войну, потому что там у американцев были очень такие вот тяжелые потери в виде Вьетнама, в виде Ирана и так далее, и так далее. Ну, в конце концов, Россия, как мы знаем, Советский Союз рухнул.
Да, спасибо, Торники. Вопрос в Баку. У нас, к сожалению, не очень много времени. Лейла, скажите, давайте поговорим в целом о ситуации в Североатлантическом альянсе. Как вы считаете вообще... Сегодня многие эксперты говорят о том, что в самом альянсе кризис, что сам альянс сейчас переживает такой период, когда выявляются основные проблемы, основные противоречия внутри альянса. Не считаете ли вы, что может произойти полный отказ от НАТО от вот такого от процесса расширения? И насколько длительной может оказаться вот эта вот тенденция?
Нет, я думаю, что пока существуют и угрозы, скажем, hard security threats и soft security threats, не знаю, как по-русски сказать, мягкие угрозы и жесткие угрозы. Я думаю, необходимость в натовском существовании, во-первых, сохранится пока надолго. Вот. И необходимость расширения тоже никогда не уйдет с повестки дня. Вот, потому что...
Понимаете, да, почему я задал этот вопрос? Речь идет о следующем. Да, вот Степан очень хороший пример привел, что спецслужбы, в принципе, не знали о том, что будет происходить в Крыму. И оказалось, что российские вооруженные силы могут крайне оперативно провести масштабную операцию, и никто в странах НАТО просто нет сил оперативного реагирования, которые могли бы каким-то образом предотвратить такой сценарий. Сегодня, когда в Европе зашла речь о том, что такие силы оперативного реагирования нужны, оказалось, что вот не испугались в странах Европы вот этого сценария особо и не хотят увеличить, допустим, расходы, создавать вот эти силы оперативного реагирования, предлагая все сделать, как обычно, Соединенным Штатам Америки. Вот это все указывает на то, что кризис действительно есть. А мы обсуждаем, что вот есть ли у НАТО, у стран НАТО какие-то планы на Южном Кавказе. Понимаете, в таких условиях планов-то внутри Европы, допустим, нет, да, в странах, которые уже входят в НАТО.
Меня поразило, что у нас практически слово в слово совпал анализ ситуации со Степаном, потому что я тоже давала интервью у нас тут и сказала о том, что новизна угроз, она определяет и вот эту вот некоторую заторможенность с реакцией в Европе. Но дело в том, что любой альянс, любая структура, любая реакция, она развивается в зависимости от угроз. Но она не остается на одном месте. То есть если не будет аккомодации, скажем, новых угроз, если она не будет трансформироваться, эта структура, приспосабливаться к этим новым угрозам, то на самом деле, как вы выразились, этот кризис просто может привести к развалу какому-то определенному. Но я считаю, что как раз-таки жизнеспособность НАТО и будет заключаться в том, что оно будет приспосабливаться к этим новым угрозам. И, опять-таки, вот эта неожиданность – это результат, скорее всего, действительно какой-то новизны угрозы. И вообще с советским, бывшим советским пространством, конечно, нужна особо изощренная стиль мышления, предвосхищения, потому что выработали все эти страны в период советской двойного такого мышления, такой изощренной дипломатии, умеют хорошо создать видимость одного, в то время как делают что-то другое. Вот. И это особый, конечно, мир. Постсоветское пространство – это особый мир. И поэтому Я бы сказала, что западные, в том числе НАТО, организации, дипломатии, они, скорее всего, выглядят несколько прямолинейными по сравнению с бывшим Союзом.
Ну, понятно. Спасибо, Лейла. Мы редко заканчиваем нашу программу каким-то оптимизмом, какими-то заявлениями в таком оптимистическом духе, но надо нарушать традиции. В данном случае я только приветствую. Спасибо. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Степан Григорян, руководитель Центра глобализации и регионального сотрудничества. Из Баку политолог Лейла Алиева, глава Центра национальных и международных исследований. И из Тбилиси профессор Грузинского института общественных дел, политолог Торнике Шарашинидзе. Спасибо за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Денис Паландов.